Глава 3. Приезд Дина был обставлен, как в старом кинофильме. Был золотистый день. Я сидел в доме Бэйб. Несколько слов о доме. Мать Бэйб уехала в Европу. В роли Дуэньи Бэйб выступала ее тетка по имени Черити. В свои 75 лет она была бойкой, как молодая девушка. В семье Роулинсов, которая расселилась по всему Западу, она непрерывно переезжала из дома в дом и, как правило, приносила пользу. Когда-то у нее было множество сыновей. Все они разъехались, все они ее покинули. Несмотря на преклонный возраст, она интересовалась всем, что мы делаем и о чем говорим. Если в гостиной мы прикладывались к виски, она с грустью покачивала головой. «Могли бы для этого выйти во двор, молодой человек». Наверху, в то лето дом представлял собой нечто вроде пансиона, жил малый по имени Том, который был безнадежно влюблен в Бэйб. Он приехал из Вермонта, был, по слухам, выходцем из богатой семьи, и впереди его ждала карьера и все такое прочее, однако он предпочитал оставаться поближе к Бэйб. Вечерами он сидел в гостиной, скрыв за газетой пылающее лицо, слушал каждое наше слово, но виду не подавал. Если что-то произносила Бэйб, он вспыхивал с головы до пят. Стоило нам заставить его отложить газету, как он принимался смотреть на нас с бесконечной тоской и страданием во взоре. «Что? Ах, да, и мне так кажется». Только это он обычно и говорил. Черити сидела в своем углу за вязанием, оглядывая всех нас своими птичьими глазками. Задача ее состояла в том, чтобы неотступно находиться при молодой девушке и ограждать ее от нашего сквернословия. Бэйб сидела на кушетке и хихикала. Тим Грей, Стэн Шеффорд и я сидели, развалясь в креслах. Бедняга Том стойко переносил свои муки. Наконец он вставал, зевал и говорил: «Ну что ж, еще день, еще доллар, доброй ночи!» и исчезал наверху. Но что толку было Бэйб от его любви? Она любила Тима Грея, а тот ускользал от нее, словно угорь. Вот так мы и сидели в тот солнечный день, и когда уже близилось время ужина, Дин подъехал к дому на своей колымаге и выскочил из нее в твидовом костюме с жилетом и цепочкой для часов. «Хоп! Хоп!» — донеслось с улицы. С ним был Рой Джонсон, который вместе с женой Дороти только что вернулся из Фриска и снова жил в Денвере. Вернулись и Данкел с Галатеей Данкел, и Том Снарк. Все опять были в Денвере. Я вышел на крыльцо. «Ну, мой мальчик», — сказал Дин, протягивая мне свою громадную ладонь, — «я гляжу, вы тут без меня не скучаете. Привет, привет», — обратился он ко всем. «Ага, Тим Грей, Стэн Шеффорд, как дела?» Мы представили его Черити. «О, как поживаете? Вот это мой друг Рой Джонсон, он любезно согласился меня сопровождать. Ей-богу! Майор Хупл, сэр!» — сказал он, протягивая руку вытаращившему на него глаза Тому. «Да-да! Ну, Сал, какие дела, старина? Когда едем в Мексику? Завтра днем? Прекрасно, прекрасно. А сейчас, Сал, у меня ровно 16 минут, чтобы добраться до Эда Данкела. Там я должен починить свой старый железнодорожный хронометр, который хочу до закрытия заложить на Лаример-стрит. И гнать надо очень быстро, да еще и смотреть по сторонам, если время позволит. Может, мой отец случайно окажется в буфете Джикса, а может, и в каком другом баре, а потом меня ждет парикмахер. Дол ведь давно хотел сделать из меня постоянного клиента, а я за эти годы не очень-то изменился, вот и гнул свою линию. Так, ровно в 6, ровно, слышишь, ты должен быть здесь, я буду проезжать мимо и заберу тебя ненадолго к Рою Джонсону послушать Гелелспи и прочий отборный боб. Часок передохнем, а уж потом вы с Тимом, Стэном и Бэйб можете заниматься тем, что запланировали на вечер, без всякой связи с моим приездом. А приехал я, между прочим, ровно 45 минут назад на моем стареньком Форде 37, который вы видите на улице. По дороге я еще успел наведаться к моему двоюродному брату в Канзас-Сити, не к Сэму Брэди, а к тому, что помоложе». Во время этой своей речи Дин, скрывшись от посторонних глаз в отгороженной части гостиной, деловито снимал пиджак, надевал футболку и перекладывал часы в другие брюки, которые извлек все из того же старого потрепанного чемодана. «А Инесс?» — спросил я. «Что произошло в Нью-Йорке?»
«Формально, Сал. Я поехал, чтобы получить мексиканский развод, более дешевый, чем где бы то ни было. У меня есть, наконец, согласие Камиллы, все уладилось, все чудесно, все просто замечательно, и мы знаем, что теперь нас ровным счетом ничего не волнует, верно, Сал?
Что ж, ладно. Я всегда готов следовать за Дином, так что мы наспех скорректировали наши общие планы, условились, как следует провести вечер, и вечер оказался незабываемым. Брат Эда Данкела зазвал к себе гостей. Другие два его брата — водители автобуса. Они сидели с благоговейным страхом, взирая на все происходящее. На столе было роскошное угощение, торт и выпивка. Эд Данкел имел вид счастливого и преуспевающего человека.
«Ну и как? С Галатеей у вас, наконец, все наладилось?»
«Да, сэр», — сказал Эд, — «конечно. Знаешь, я собираюсь поступить в Денверский университет, и Рой тоже».
«Что вы будете изучать?»
«Да социологию, все, что с ней связано. Послушай, тебе не кажется, что Дин с каждым годом становится все безумнее?»
«Так оно и есть». Галатея Данкел тоже была с нами. Она пыталась с кем-нибудь заговорить, однако общим вниманием завладел Дин. Он толкал речь, стоя перед Шеффордом, Тимом, Бейпом, мной. Мы сидели рядышком на расставленных вдоль стены кухонных стульях. За спиной у Дина беспокойно расхаживал Эд Данкел. Его бедного братца загнали на задний план.
«Хоп, хоп!» —
вещал Дин, с силой оттягивая вниз майку, почесывая живот и подпрыгивая.
«Да, значит так. Вот мы все собрались, у каждого из нас позади годы, и все же вы видите, что, в общем-то, никто из нас не изменился. Это просто поразительно. Такая жизнестойкость. Между прочим, чтобы это доказать, я принес колоду карт, на которых могу безошибочно гадать всеми способами».
Это была та самая непристойная колода. Дороти Джонсон и Рой Джонсон напряженно застыли в углу. Печальная вышла вечеринка. Потом Дин неожиданно умолк, сел на кухонный стул между мной и Стэном и, не обращая больше ни на кого внимания, уставился прямо перед собой с неизбывным собачьим изумлением, смешанным с восторгом. Он попросту исчез на минуту, чтобы вновь собраться с силами. Стоило к нему прикоснуться, и он зашатался бы, как валун, удерживаемый на краю утеса лишь маленьким голышом. Он мог с грохотом сорваться в пропасть, а мог покачаться и застыть, как скала. Потом валун расцвел настоящим цветком, лицо его озарила очаровательная улыбка, он огляделся, словно пробуждаясь ото сна, и произнес: «Ах, только посмотрите, какие замечательные люди сидят рядом со мной! Разве это не прекрасно? Но не иначе, Сал, я только на днях с Мин потолковал! Ну и ну! Ах, да!» Он встал и, протянув руку, направился через всю комнату приветствовать одного из братьев-водителей. «Как поживаете? Меня зовут Дин Мориарти». «Да, я вас прекрасно помню. У вас все в порядке, превосходно. Взгляните на этот восхитительный торт. Ох, можно мне попробовать? Только мне, бедолаги!» Сестра Эда разрешила. «Ах, просто замечательно! Все люди так добры! Выставляют на столы торты и прочие лакомства лишь для того, чтобы доставить другим дивные маленькие радости. Ах, да, великолепно! Превосходно! Ей-богу!» Он встал посреди комнаты и, покачиваясь и благоговейно взирая на всех, принялся есть свой торт. Его изумляло все, что бы он ни увидел. Не желая ничего пускать, он поминутно оглядывался. Гости разбились на группы и разговаривали, а он вставлял: «Да, вот именно!» Вдруг он оцепенел. Его внимание привлекла картина на стене. Потом подошел поближе, присмотрелся, шагнул назад, нагнулся, подпрыгнул. Ему хотелось рассмотреть ее на всех мыслимых уровнях, во всех ракурсах. В сердцах воскликнув «Черт подери!», он рванул на себе футболку. Он понятия не имел, какое впечатление производит. Впрочем, его это нисколько не волновало. Народ уже начинал поглядывать на Дина с отсветом материнской и отеческой любви в глазах. Он, наконец, превратился в ангела, а я всегда знал, что это случится. Но, как всякому ангелу, ему, кроме всего прочего, были свойственны и ярость, и неистовство, и в ту ночь, когда мы все ушли с вечеринки и шумной толпой переместились в бар гостиницы «Виндзор», Дин безрассудно, дьявольски, да и ангельски напился. Как вы помните, «Виндзор», некогда роскошный денверский отель времен золотой лихорадки и во многих отношениях городская достопримечательность, В большом салоне внизу стены до сих пор хранят следы пуль, служил в свое время Дину родным домом. Он жил здесь с отцом в одном из номеров, и теперь он явился сюда отнюдь не туристом. В этом салоне он пил так, словно обратился в тень своего отца. Вино, пиво и виски он хлестал, как воду. Он раскраснелся, покрылся потом, он завывал и горланил у стойки. Одолев на полусогнутых танцплощадку, где танцевали со своими девушками западные пропойцы, он попытался сыграть на пианино, а потом принялся заключать в объятия бывших арестантов и перекрикиваться с ними во всеобщем шуме и гаме. Тем временем вся наша компания сидела за двумя громадными сдвинутыми столами. Сидели там Денвер Де Долл, Дороти и Рой Джонсон, одна девушка из Буффало, Вайоминг, подруга Дороти, Стэн, Тим Грей, Бэйб, я, Эд Данкел, Том Снарк и кто-то еще, всего 13. Долл веселился на славу. Поставив перед собой на стол машинку для очистки орехов от скорлупы, он бросал в нее монетки и лакомился арахисом. Он посоветовал нам всем написать что-нибудь на грошовой почтовой открытке и отправить ее в Нью-Йорк Карлу Марксу. Мы написали несусветную чушь. Ночь Лаример-стрит оглашалась звонкой скрипичной музыкой. «Ну разве не весело?» — орал Долл. В уборной мы с Дином ломились в закрытую дверь, а потом попытались ее взломать, но она оказалась не меньше дюйма толщиной. Я заработал себе трещину в кости на среднем пальце и понял это только на следующий день. Мы были пьяны в дымину. На наших столах стояло одновременно 50 стаканов пива. Надо было лишь носиться вокруг и отхлебывать из каждого. В этом хороводе что-то тараторе кружились с нами бывшие арестанты из Кэньон-Сити. В фойе салона под тикающими старинными часами сидели, оперевшись на трости, погруженные в грезы одряхлевшие бывшие старатели. Подобное неистовство они знавали и в куда лучшие времена. Все закружилось в вихре, где только не устраивались вечеринки. Одна даже в замке, куда мы все и поехали, кроме Дина, который умчался в неизвестном направлении. В зале этого замка мы расселись за громадным столом и принялись орать. Снаружи были гроты и плавательный бассейн. Наконец-то я отыскал замок, где выползет на поверхность исполинский мировой змей. Потом поздней ночью остались только Дин, я, Стэн Шеффорд, Тим Грей, Эд Данкел и Томми Снарк. Все в одной машине, все еще было впереди. Мы заехали в Five Points, мы колесили по городу. От восторга Стэн Шеффорд потерял рассудок. Резким визгливым голосом он то и дело выкрикивал «Сукин сын! Черти жареные!» и хлопал себя по коленям. Дин был от него без ума. Он повторял все, что говорил Стэн, отдувался и вытирал пот со лба. «Эх, и повеселимся же мы, Сал, когда поедем в Мексику с этим пройдохой Стэном, да!» Это была наша последняя ночь в священном Денвере, и мы сделали ее бурной и незабываемой. Все кончилось вином при свечах в моем подвальчике, и Черити, неслышно ходивший взад-вперед наверху, в ночной рубашке с фонарем. К тому времени к нам присоединился темнокожий малый, назвавшийся Гомесом. Он околачивался в Five Points и в ус не дул. Когда мы его увидели, Том Снарк крикнул: «Эй, тебя случаем не Джонни звать?» В ответ Гомес дал задний ход, прошел мимо нас еще разок и произнес: «Будьте добры повторить, что вы сказали». «Я говорю, ты не тот малый, которого зовут Джонни». Гомес плавной походкой вернулся обратно и сделал еще одну попытку.
«Ну как, теперь похоже? Я ведь изо всех сил стараюсь стать Джонни, вот только не знаю, как это сделать».
«Годится, старина! Поехали с нами!» — вскричал Дин.
Гомес прыгнул в машину, и мы тронулись. В подвальчике, чтобы не нарушать покоя соседей, мы исступленно перешептывались. В 9 часов утра ушли все, кроме Дина и Шеффорда, которые все еще чесали языками, как маньяки. Люди встали приготовить завтрак и услышали доносящиеся из подземелья незнакомые голоса. «Да! Да!» Состряпала обильный завтрак и Бэйб. Подходило время сматываться в Мексику. Дин съездил на ближайшую станцию обслуживания, где машину привели в божеский вид. Это был Ford Sedan 37, правая дверца которого соскочила с петель и была примотана к раме. Сломано было и правое переднее сиденье, и сидеть на нем приходилось, откинувшись назад, лицом к ветхой крыше.
«Ну и чем не мины бил, — сказал Дин, — будем хрипеть и дергаться до самой Мексики. Не один денек придется туда добираться».
Я изучил карту. В общей сложности больше 1000 миль, главным образом по Техасу, до границы в Лоредо, а потом еще 767 миль через всю Мексику до огромного города, близ потрескавшихся вершин Истмуса и Ахаканы. О подобном путешествии я не мог и мечтать. Оно обещало стать самым потрясающим из всех. Это вам не восток-запад, это манящий юг. Перед нашими глазами встала картина всего западного полушария с воскалистыми ребрами, уходящими к самому Терра-дель-Фуэго, и мы вообразили себе, как стремглав спускаемся по земной кривизне в другие тропики и другие миры.
«Старина, так мы, наконец, доберемся до этого!»
В голосе Дина прозвучала неколебимая вера. Он похлопал меня по плечу.
«Вот увидишь! Ого! Эх, ма!»
Я отправился вместе с Шеффордом к нему домой разделаться с последней из его денверских обязанностей. Его несчастный дед стоял в дверях дома и твердил: «Стэн, Стэн, Стэн, что, дедуля, не уезжай, но это дело решенное, я должен ехать, ни к чему все это». У старика были седые волосы, большие миндалевидные глаза и неестественно напряженная шея безумца. «Стэн», — бесхитростно просил он, — «не уезжай, не доводи своего старого деда до слез, не оставляй меня снова одного». Нелегко было на все это смотреть.
«Дин, — сказал старик, обращаясь ко мне, — не отбирай у меня моего Стэна. Когда он был ребенком, я водил его в парк и рассказывал про лебедей. А потом в том самом пруду утонула его маленькая сестренка. Я не хочу, чтобы ты увозил моего мальчика».
«Нет, — сказал Стэн, — мы уезжаем. Прощай».
Он с трудом держал себя в руках. Дед схватил его за руку. «Стэн, Стэн, Стэн, не уезжай, не уезжай, не уезжай!» Втянув головы в плечи, мы обратились в бегство, а старик все стоял в выходящих на улицу дверях своего денверского коттеджа с украшенным капельками входом и чересчур плотно набитой мебелью маленькой гостиной. Он был бледен, как полотно, и все еще звал Стэна. В его поведении сквозила полнейшая беспомощность. Он даже не сделал попытки уйти, а лишь стоял в дверях, бормоча: «Стэна, не уезжай», и с тревогой смотрел, как мы сворачиваем за угол.
«Боже мой, шеф, не знаю, что и сказать». «Не обращай внимания», — простонал Стэн, — «он всегда такой».
С матерью Стэна мы встретились в банке, где она брала для него деньги. Она была красивой, светловолосой женщиной, на вид еще очень молодой. Они с сыном стояли на мраморном полу банка и перешептывались. Стэн был сплошь задженсован, куртка и все такое прочее, и выглядел именно как человек, всерьез собравшийся в Мексику. Кончилось его жалкое прозябание в Денвере, и теперь он покидал город вместе с пылким новоиспеченным другом Дином. Дин внезапно появился из-за угла и перехватил нас как раз вовремя. Миссис Шеффорд настояла на том, чтобы купить нам всем по чашке кофе. «Берегите моего Стэна», — сказала она. «В той стране всякое может случиться».
«Мы все будем заботиться друг о друге», — сказал я.
Стэн с матерью ушли вперед, а я брел позади с обезумевшим Дином. Он рассказывал мне о надписях, которые вырезают на стенах уборных на востоке и на западе.
«Они совершенно не похожи. На востоке в ходу циничные шуточки, избитые остроты, да еще прозрачные намеки и сортирные фактики с рисунками. На западе просто пишут свои имена. Здесь был Ротахара, Блефтаун, Монтана и дата. Все на полном серьезе, как, скажем, у Эда Данкела. И причиной тому безысходное одиночество, которое, если и становится немного другим, когда переплываешь Миссисипи, то и там все-таки никуда не девается».
И верно. Впереди нас шел одинокий парень, ведь даже мать Шеффорда, которая была прекрасной матерью и очень не хотела отпускать сына, и то сказала, что он должен ехать. Я видел, как он бегает от деда. Такая вот собралась троица: Дин, который искал отца, я — никто, Стэн, удирающий от своего старика, и все мы вместе направлялись в ночь. В суматошной толкотне 17-й улицы Стэн поцеловал мать, она села в такси и помахала нам рукой. «Прости, прощай». У дома Бэйб мы с нею простились и сели в машину. Тим проехал с нами до своего загородного дома. В этот день Бэйб была прекрасна. Волосы у нее были длинные и светлые, как у шведки. В лучах солнца у нее обнаружились веснушки. Она в точности походила на ту маленькую девочку, какой была когда-то. Глаза ее затуманились. Она могла бы взять Тима и подъехать к нам попозже, но этого не случилось. «Прости, прощай». Мы с грохотом умчались прочь. Тима мы оставили за городом, в его дворе на равнинах, и я обернулся посмотреть, как удаляется от нас, оставаясь среди этих равнин, Тим Грей. Этот чудак стоял не меньше 2 минут, дожидаясь, пока мы не скроемся из виду, и одному Богу известно, какими скорбными мыслями переполнялась его голова. Он становился меньше и меньше, и все так же неподвижно стоял, ухватившись рукой за бельевую веревку, словно капитан корабля. А я весь извертелся, желая получше разглядеть Тима Грея, но скоро не осталось ничего, кроме растущего отсутствия в пространстве. А пространством этим был вид на восток, в сторону Канзаса. И уходило оно вспять к моему родному дому в Атлантиде. Потом мы направили дребезжащую морду нашего драндулета на юг и взяли курс на Касл-Рок, Колорадо, а солнце уже окрасилось в багровый цвет, и одна из скал, расположенных на западе гор, стала похожа на бруклинскую пивоварню в ноябрьских сумерках. Далеко вверху, в пурпурных тенях скалы, шел и шел кто-то, но видеть его мы не могли. Быть может, это был тот старик с серебристыми волосами, которого я учуял среди этих вершин много лет назад. Человек из Закатекаса, штат и город в Мексике. Однако он приближался ко мне, если только уже не шел следом. А Денвер таял позади, словно город из соли. Дым его расползался в воздухе и исчезал на глазах.